Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем, как духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы размышляют о том, что вера – это работа сердца. И некой противоположностью этого тезиса является представление о вере как просто наборе убеждений, холодном, рациональном приятии постулатов. Но там, где сердце, там любовь, а там, где любовь, там жизнь. Как тут не вспомнить Пушкина? И сердце вновь горит и любит от того, что не любить оно не может. Как, в чем может эта работа сердца воплотиться на практике? Ближайший ответ – в помощи тому, кому тяжелее тебя. Например, в милостыне. О милостыне, как об одной из важных идей Евангелия вообще и Евангелия от Луки, в частности, об этом размышляет священник Георгий Чистяков в своей книге «Над строками Нового Завета». Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этой книги.
В 11 главе дается еще один ответ и еще один совет по этому поводу. Обращаясь к фарисеям, Иисус говорит: «Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства. Неразумные, не тот же ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее? Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто». Глава 11, стихи с 39 по 41. «Подавайте лучше милостыню, причем не просто милостыню, а из того, что у вас есть. Потому что, скажем, студенту, которому на продукты или на учебники дают деньги папа с мамой, не из чего подавать милостыню». В следующей 12 главе есть знаменитая фраза: «Продадите имение ваше и давайте милостыню. Приготовляйте себе хранилище неветшающее, сокровище неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». Глава 12, стихи 33 и 34. Здесь мы, кажется, уже приближаемся к сердцевине того, что говорит по поводу богатства Спаситель. Не просто продавайте имение и вообще то, что у вас есть, но так поступайте, чтобы богатство ваше находилось там, где сердце ваше. Другими словами, если мы с холодным сердцем, просто потому что считаем это нужным, раздаем или распродаем богатство, то это еще не милостыня. Грань здесь очень тонкая. Как только включается сердце, пожертвование становится милостыней. Как только оно выключается, милостыня перестает быть таковой. Мы очень чутко должны прислушиваться к своему сердцу. И, наконец, в последний раз о том же самом идет речь в 14 главе. «Сказал же и позвавшему его: когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя, когда не позвали, и не получил ты воздаяние. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздается тебе в воскресение праведных». Стихи с 12 по 14. Кого же звать на пир? Тех, кто не может сделать то же самое. Всегда, когда я читаю Евангелие и дохожу до этого места, мне вспоминается, что такое поминки, как говорят в Воронежской, Липецкой, Орловской и других областях. Именно поминки, а не поминки. Что такое поминки? Это обед, на который зовут неимущих. Дом умершего человека открывается тем, у кого ничего нет. Этим бабусям и другим нищим и убогим, которые тебя никогда не позовут, потому что у них такой возможности просто не будет. В этом смысле народная память сохранила евангельский принцип в своей первоначальной чистоте, тогда как мы в городах о нем забыли. Многие старые женщины заготавливают на свою смерть полотенца, носовые платки или еще что-то, чтобы эти памятные вещи раздавали после их смерти на похоронах. Это и есть хоть и несколько засушенное, несколько формализованное, как всегда в ритуале, но все-таки прямое следование евангельскому принципу, о котором я говорил. Увы, в нашей жизни мы по разным причинам ушли от этого обычая. Последний принцип «зови тех, кто не может воздать тебе» укоренен не только в Новом Завете. В Ветхом Завете о том же говорится по меньшей мере 3 раза. Во-первых, в книге Иисуса Сираха, староканонической, существовавшей не только на греческом, но и на иврите, говорится следующее. «Сын мой, не отказывай в пропитании нищему и не утомляй ожиданием очей нуждающихся». Глава 4, стих 1. В книге притчи Соломоновых об этом же говорится в 3 главе. «Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать его. Не говори другу твоему, пойди и приди опять, и завтра я дам, когда ты имеешь при себе, ибо ты не знаешь, что родит грядущий день». Стихи 27 и 28. И, наконец, наиболее четко об этом сказано в книге Тавита, которая теснейшим образом связана с Новым Заветом. Отголоски ее на каждом шагу встречаются в Нагорной проповеди. «Из имения твоего подавай милостыню, и да не жалеет глаз твой, когда будешь творить милостыню. Ни от какого нищего не отвращай лица твоего, тогда и от тебя не отвратится лице Божие. Когда у тебя будет много, твори из того милостыню, и когда у тебя будет мало, не бойся творить милостыню и понемногу. Ты запасешь себе богатое сокровище на день нужды, ибо милостыня избавляет от смерти и не попускает сойти во тьму». Глава 4, стихи 7 по 10. Итак, «и когда у тебя будет мало, не бойся творить милостыню и понемногу». Большинству из нас очень важно услышать эти библейские слова.
Это был фрагмент аудиоверсии книги священника Георгия Чистякова «Над строками Нового Завета». Удивительно точно с этими размышлениями о богатстве и бедности дающего, о том, что такое милостыня, что такое зависимость от богатства, очень точно, на мой взгляд, с этим рифмуются размышления митрополита Антония Сурожского. В одной из его бесед встречается мысль о том, что человек всегда рискует стать пленником того, чем обладает, не только в материальном плане, но и в духовном. Это разговор о свободе от обладания и о борьбе, которая с этим связана, борьбе, которая происходит в сердце человека. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского под названием «Внутренняя устойчивость».
Теперь, когда говорится о внутрепребывании, либо думают главным образом о каком-то самоуглублении, о какого-то рода обращенности на себя, в силу которой, войдя в себя, мы оказываемся с глазу на глаз с самими собой, и все. Либо его понимают как стремление к углублению, которое приводит нас в самые наши глубины. Внутрь пребывания, которому нас учит молитвенная жизнь, которому нас руководствуют подвижники и духовные наставники. Глубже этого. Оно превосходит психологический уровень. Это не самонаблюдение, не самоуглубление и не обращенность к себе. Это внутрь пребывания настолько углубленное, что оно достигает точки, где мы уходим корнями в тайну присутствия Божия. Это то, что отцы церкви называют сердцем человека. Конечный пункт этого искания, последняя глубина, на которой человек обнаружил свой абсолютный центр, и в то же время открывает, что именно здесь он лицом к лицу с Богом. Святой Иоанн Златоуст в одной из своих проповедей говорит нам: «Найди ключ от собственного сердца, и увидишь, что это ключ в Царство Божие». Святой Ефрем Сирин говорит, что, призывая нас к бытию, Бог вкладывает в сердце каждого, то есть в самую глубину каждого из нас, все Царство Божие. И духовный поиск состоит в том, чтобы идти все глубже, до момента, когда мы обнаружим в самой сердцевине самих себя присутствие Царства, которое есть присутствие самого Бога. Разница между этим внутрепребыванием и состоянием, в котором мы находимся почти постоянно, может быть определена выражением, которое мы употребляем непрестанно. «Я», а чаще мы говорим «он», «вне себя». Это просто означает, что он в ярости, возмущен, рассержен. Но, говоря более точно, это означает, что он потерял свое внутрепребывание, что он весь выброшен наружу, что он подобен человеку, который покинул дом в погоне за грабителем, захлопнув дверь, и теперь не в состоянии попасть обратно. Он стал внешним по отношению к себе самому, может лишь бродить вокруг в надежде, что дом каким-либо образом откроется. Алексис Карель в своей книге «Человек неизвестный» делает попытку определить, где границы, или, вернее, как далеко простирается наша личность, и утверждает, что только святые живут внутри себя. По выражению одного из отцов церкви V века, под собственной кожей. Почти все. Все, потому что святые редки, и сейчас, возможно, становятся еще более редким явлением, чем в ранние века. Практически все живут жизнью, которая как бы щупальцами выбрасывается наружу. Люди тянут свои щупальца направо и налево к разным предметам, ко всему, что могут вообразить привлекательного, смотря по тому, куда их толкает вожделение. Но очень редки те, кто живет внутренне, кто свободен, потому что не прилип ни к чему, потому что, как вы знаете, и опыт нам постоянно это доказывает, как только мы думаем, будто чем-то обладаем, мы делаемся пленниками этого обладания. Как только мы что-то схватим, мы обладаем тем малым, что держим, и теряем гораздо больше. Если я возьму эти часы и зажму их в руке, у меня больше нет руки. Достаточно мне взять в другую руку еще предмет, и я стану совсем безруким. А если я сделаю то же самое сердцем и умом, я могу оказаться пленником всех своих богатств. Может быть, в этом заключается один из важных моментов, которые мы должны принимать во внимание, когда говорим о нищете духовной, которую предлагает нам первая заповедь блаженства. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 3. Мы не можем обладать Царством Божиим, которое есть полнота и свобода, которое есть полнота самовластия, которое есть освобождение от всего, которое есть предание себя Богу, которое подлинно есть свобода. Мы не можем принадлежать Царству, если сердцем и умом, телом и всей волей и устремленностью мы полностью прилипли ко всему, что нас окружает, и не только к тому, что видим, но и ко всему, что можем вообразить. И чтобы быть пленником вещей, не обязательно быть привязанным к чему-то, что больше нас самих. Мы пленники того, что считаем своим богатством, и с точки зрения внутренней жизни это нас связывает. Мы делаемся неспособными освободиться в этом смысле. Так что здесь борьба, которая состоит в высвобождении, освобождении. Борьба, которая направлена к тому, чтобы дать нам устойчивость, внутреннюю независимость и внутренний мир. И я хотел бы подчеркнуть, что когда мы говорим о борьбе, мы должны ясно отдавать себе отчет, что мир, покой – это не отсутствие борьбы, это отсутствие неуверенности и колебания. Когда мы знаем, что делаем, когда наша деятельность направлена, когда она не просто вызвана внешними обстоятельствами, а рождается в самой глубине души, как самовыражение нашей сущности, то какова бы ни была борьба, каково бы ни было ее напряжение, каковы бы ни были ее опасности, поскольку в ней нет неуверенности, мир сохраняется.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского «Внутренняя устойчивость». Мы, напомню, сегодня говорим о сердце как органе духовной жизни человека. Мы услышали слова о любви, о смирении, о живой жизни, которой и является вера, в противовес представлениям о вере как о рассудочном, холодном приятии каких-то умозрительных постулатов. И не случайно именно обо всем этом говорит философ, которого так и называли, философ, поющий сердцем, Иван Ильин. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии его знаменитой книги «Аксиомы религиозного опыта», главу, которая не случайно так и называется «О приятии сердцем».
Что же разумеем мы, когда говорим о религиозной вере? Религиозная вера предполагает прежде всего духовное внимание. Она внемлет духу, то есть емлет внутрь, или, что тоже, приемлет его показания и доверяет им. Поэтому можно сказать, вера есть доверие к показаниям духовного опыта, преимущественно перед субъективными душевными впечатлениями и перед чувственными наблюдениями, регистрируемыми рассудком. Дух имеет свой опыт, вынашиваемый особыми внутренними актами человека. Этот опыт требует от нас особой культуры и зато дает нам свою достоверность и очевидность, которая может и не согласоваться с мнимой достоверностью лично-душевного происхождения и с шатко-условной очевидностью чувственных вещей. И вот доверие к этой духовной достоверности и к этой духовной очевидности и есть то, с чего начинается религиозная вера. Человек, лишенный духовного опыта или не считающийся с ним, не будет иметь веры. Человек, имеющий духовный опыт, но не дошедший в нем до настоящей достоверности и очевидности, увязнет в рассудочных сомнениях и не дойдет до веры. Итак, для веры необходима духовная очевидность. Вот что разумеет Марк Подвижник, когда пишет: «Не знающий истины и веровать не может истинно, ибо ведение по естеству предваряет веру». Необходим прежде всего духовный опыт. Надо жить духовными актами, пребывать в них, наполнять их своей душой, строить себя ими, полагать их в основу своего бытия. От этого образуется некое внутреннее опытное зрение, направленное к совершенству. Это зрение откроет человеку духовные предметы, в которых он удостоверится даже до несомненности. Тогда он начнет доверять духовному опыту и этим предметам, преимущественно перед другими источниками недуховного опыта, и вера его приобретет настоящую силу. Перед ним обличатся, по слову апостола Павла, вещи невидимые. Послание к евреям, глава 2, стих 1. То есть объективно сущие духовные состояния, и он утвердится в них пожизненно. Путь этот естествен, легок и радостен для людей духа, но труден для бездуховных и совсем чужд людям противодуховным. Вступить же на этот путь и пройти его человек может только свободно и самостоятельно. Вера и религия – суть явления духовной свободы, и каждый человек призван свободно восхотеть божественного, свободно уверовать и свободно предаться Богу. В этом сущность религиозной автономии. Самое глубокое основание ее может быть формулировано так: нестесненное добровольное приятие составляет самую существенную черту или форму истинной религиозности, потому что она является актом любви, действием сердца. А сердце есть свободнейшее из сил человеческого духа, не терпящая ни повелений, ни запретов. Религиозная вера горит всей своей силой и совершает все свое призвание только тогда и именно тогда, когда она есть проявление свободной любви к безусловному совершенству, любви, нашедшей в Боге свой истинный предмет и свой неиссякающий источник. В этом состоит первая и основная идея христианства, и притом в его восточном понимании и осуществлении. Выше я пытался установить духовную природу истинной религиозности, определяя дух как самое главное в человеке, как силу личного самоутверждения в предстоянии Богу и в достоинстве, как живое чувство ответственности, как живую волю к совершенству, как дар очевидности, как любовь и служение, как силу личного самоуправления, как дар свободы, потребность священного, радость верного ранга, дар молитвы, силу поющего сердца, источник всей истинной культуры. Душа в состоянии духовной любви ведет сосредоточенную интенсивную жизнь. Она испытывает, по слову Платона, сразу чувство лишенности и чувство изобилия. И отсюда в ней сразу искание и радость. В этом состоянии радостной направленности на любимый предмет она получает способность вживаться в него до художественного отождествления и интуитивного ясновидения, и любовь оказывается даром утолять тот голод по божественному, который овладевает душой. Любить совершенство значит желать его, сосредоточиваться на нем, вживаться в него, созерцать его и вследствие этого узнавать и принимать его как реальный центр личной жизни. Вот почему в основе всякой настоящей веры лежит свободное приятие Бога горением искренней любви. Приемля Бога, сердце человека начинает петь и приобретать особую силу, которую я выше описал, сочетание душевно-духовной концентрации и легкой творческой текучести чувства, вдохновения. Поэтому я имел право сказать выше, настоящая духовная религиозность вырастает из свободной и вдохновенной любви человека к совершенству. Всякий человек, кто бы он ни был и чем бы он ни наполнял свое существование, определяет свой личный уклад и свой жизненный путь любовью, то есть тем предпочтением и главным тяготением своего чувства, которому он предается. Жить на свете значит выбирать, предпочитать, стремиться и добиваться. Человек любит то, что он призывает, как важнейшее и главнейшее. Человек любит то, без чего ему жизнь не мила. Он любит то, что он испытывает как радость, как свет, к чему тянется и его бессознательное мечтание, и его сознательная духовность, за что он отдаст все иное. Быть может, он не умеет рассказать об этом словами и чувствует перед этим бессилие своей мысли. Но любовь его ведет его в жизни, являясь главной силой его существа, как иррационального, так и разумного. Чтобы возник и окреп религиозный опыт, необходимо, чтобы человек обратился к совершенству и своей сознательной духовностью, и своим бессознательным мечтанием. Тогда в нем возникнет настоящая, ибо цельная, любовь. Его ночное существо определит себя к духу не менее, чем его дневное существо, и плоды этого не заставят себя долго ждать. Понятно и естественно, что это обращение человеческой любви к Богу, о котором нам без конца повествуют жития праведных всех времен и народов, не может ни возникнуть в силу предписания, ни прекратиться по запрету со стороны. Самая идея вторгнуться в свободу этого обращения есть идея слепая, безумная и мертвящая. Духовная любовь возникает в душе со всей естественностью органического процесса, которую нельзя ни заменить, ни подделать, подобно тому, как нельзя произвольно расцвести цветок. И в то же время она возникает в душе со всей добровольностью и творческой активностью духа. Поэтому она сочетает в себе две свободы – самоопределение душевного организма и самостроительство духа, и создает то свободное добровольное и свободно-целостное обращение человека к Богу, которая составляет самую сущность религиозного акта и религии.
Это была аудиоверсия книги русского философа Ивана Ильина «Аксиомы религиозного опыта», фрагмент главы под названием «О приятии сердцем». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».